Я вдруг подумал, почему они могут спрашивать, а я не могу. У меня тоже есть вопросы, я тоже хочу получать ответы. Не важно, что передо мной молодые, молочно-восковой спелости субъекты. И я задал свой неотвязный вопрос. Кто из вас признает у себя наличие души? Не просто отвлеченного понятия, не вообще, а некой субстанции, участницы вашей жизни. Я сделал паузу. Поднимите руки. Как вы думаете, сколько рук поднялось? 12. Всего 12. Шел 2008 год, 17-й год от кончины советской власти, и вместе с ней диктатуры диалектического материализма. А душа все еще пребывала религиозным, устарелым понятием. Она годилась для Платона, Аристотеля и прочей древней публики. В следующий раз я повторил этот вопрос студентам-ханты-мансийцам. Опять был зал и тоже человек полтораст. Поднялось рук 20. Для них душа существовала, для остальных нет. Она нет, суда нет. Когда-то Владимир Даль определял душу так. Жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа. Некоторое время спустя, после этих экспериментов, я попал в больницу по случаю инфаркта. Меня срочно привезли и срочно положили на операционный стол, распластали. Бригада врачей-кардиохирургов удалилась на совещание смотреть мои данные. Я видел их за стеклом, как в американских криминальных фильмах. Они там совещались по поводу моей судьбы. Видел, но не слышал. Сам я после всех принятых болеутоляющих удалился из своего тела и витал в этом операционном зале, наблюдая за собой и за тем, что творилось там, за стеклом. Не знаю, может быть, я освобожденный от бренной своей оболочки и был в это время душой, смотрел, не имея возможности вмешаться в разговоры хирургов. Они решали на основании того, что оставили мне в наследство отец с матерью, какой организм, какие данные и на что я их потратил за свою безалаберную жизнь. Свои легкие, свое сердце, свои нервы и прочие материалы. Наверное, итог был печальный. Я думал о том, что, конечно, можно было поберечь отпущенные мне родителями и к этому критическому моменту быть поздоровее, но это все уж было поздно и бесполезно. А еще я думал о том, что вот сейчас мне сделают операцию, если ничего не получится, то вот тут-то, наконец, и выяснится про душу. Наконец, я узнаю. Тут появились хирурги и сказали, что будут делать мне операцию. Просили моего согласия. Я согласился. Подписал бумаги. Операция началась, и я на экране монитора мог наблюдать, что творится с моим сердцем. Все кончилось благополучно. Тогда я спросил у хирургов: вот вы имеете дело с сердцами людей. Что это за орган, сердце? На что они меня заявили категорическим тоном. Сердце — это всего лишь насос и ничего другого. И выкиньте из головы все эти свои литературные загибоны. А душа, — спросил я. А эту штуку мы вообще никогда не наблюдали. Сколько мы делали операций, рассекали грудную полость, ничего оттуда не вылетает. Через нас проходят тысячи, и ни у кого никаких признаков не наблюдалось. Я понимал, что такое чисто технологическое представление о сердце им необходимо для спокойной и уверенной работы. А с душой они вообще дела не имеют. Она неоперабельна. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезла, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Безжалостные библейские слова. Они не оставляют утешения. Они, как ни странно, как бы уводят от веры в вечность человеческой души. Но так ли бесспорна их суровость? Наконец, однажды я раздобыл данные о гидростанциях. Они в общей сложности похоронили под водою 12 миллионов гектаров. 4 Бельгии. Куйбышевское море затопило 20 тысяч километров квадратных. Одно лишь сено, собранное с этих площадей, если его использовать как топливо, дает энергии больше, чем Волжская ГЭС. А сколько денег тратит на борьбу с размывом берегов, на борьбу с сине-зелеными водорослями? Его Величество. Кроме таланта, образования, везения, есть еще случай. Его надо писать с большой буквы. Мы обязаны ему многими открытиями, изобретениями, один из творцов нашей цивилизации. Чарльз Гудьер, 1800-1860 годы жизни, большую часть жизни занимался резиной, 31 год. Не знаю, чего он достиг, но однажды он нечаянно уронил кусок пропитанной серой резины на горячую плиту и увидел, что она стала твердой. Так была открыта вулканизация каучука. Рано или поздно это произошло бы, но случай не претендует на звание создателя, он лишь протягивает руку, а озаряет, то есть зажигает свет в сумерках. То, что небо — живое существо, сомнений у меня не вызывало. Звезды мерцали, переливались, что там происходило. Если бы у нас был знакомый астроном, он мог бы подхватить мой интерес. Я ночью вставал, чтобы смотреть на небо. Справедливость — это удовлетворенная зависть. Леонтович. Леонтовича Ландау называли физика Пригожина, Нобелевского лауреата, бесстыдным трепачом. Солидность — удел дураков, Лентович. Майор, красавец, усь, как часовые стрелки, волосы завитые блестят, словно отлитые из шоколада, плечи, фигура, атлет, пригласил Катю к себе. Я сразу поняла, зачем приехала, я не возражала, мне давно хотелось иметь такого гвардейца бойфрендом. Попили чай. Он снял китель, остался в голубой майке, снял брюки, черные трусы, войлочные шлепанцы, и все стало неинтересно. Понимаете, как будто муж, с которым я много лет. Даже смешно. Животик у него обозначился. Уехал я тут же, ничего не стал объяснять. Он, бедный, так и не понял, почему. Физики в буфете обсуждали, почему сосиски лопаются вдоль, а не поперек. Потом перешли на другую тему. С какой скоростью надо бежать по воде, чтобы не утонуть? Те, кто в провинции поменьше смотрит ТВ, хотя бы каналов поменьше, там люди лучше и добрее, терпимее. Нам надоели банальности, но без них не обойтись. Мы больше страдаем от новаций. Первобытные. Меня приняли в Союз писателей в 1956 году. Ленинградская блокада, война многих погубила, но я еще застал писателей из тех, что начинали до революции. Была среди них Евгения Ивановна Фортунато, рослая, пышная, седая дама. Разговаривая, она представляла к уху большую медную трубу. Старомодный аппарат для людей глуховатых. Умерла она в 93 года, и лишь на похоронах я узнал, какой популярной детской писательницей в России она была. Сколько пьес написала. В юности она дружила с Рахманиным. Она закончила филологический факультет Сорбоннского университета и с 1897 года начала печататься. Романы, повести. Дед ее Чистяков был знаком с Жуковским и Пушкиным. В их доме бывал Чайковский. Я считал ее всего лишь забавной старухой, принадлежностью безвозвратно устарелой литературной жизни, а архаикой тех пыльных книжных завалов, куда никто не заглядывает. Живы были Сергеев, который когда-то возглавлял знаменитое издательство «Прибой», литературовед Максимов. В нашем доме жил писатель Илья Груздев, один из близких друзей Горького. Он воевал еще в Первую мировую, получил 2 Георгиевских креста, и был еще один сосед — Николай Григорьев, участник Первой и Второй войн. В гражданстве он командовал бронепоездом, автор многих книг для детей.